Мы читаем труды Бальсулама, статья «Дарование Торы», страница 385, пункт 4. Приглашаю вас посетить наш сайт kap.tv. Там можно найти материалы по теме урока и задать вопросы. Вопросы будут заданы в прямом эфире. «Дарование Торы», страница 385, пункт 4, труды Бальсулама.
Ну, что я могу сказать? Очень важная статья, основополагающая, но автор писал ее народу. Поэтому мы тоже должны рассматривать ее и относительно нас внутри, и относительно народа как наружу. То есть мы должны истолковывать ее и так, и этак относиться к ней таким образом.
Пункт четвертый. «Если еще недостаточно тебя, могу добавить, что требование этой заповеди любви к ближнему еще жестче, так как требует от нас предпочесть потребности другого своим нуждам. Как сказано в Иерусалимском Талмуде, чтоб ему было хорошо с тобой». Речь идет о еврейском рабе, находящемся в рабстве у еврея. Сказано, в случае, если есть у хозяина только одна подушка, и он лежит на ней, и не отдает своему рабу, то не выполняет указания, чтобы ему было хорошо с тобой, так как лежит на подушке, а раб на земле. А если не лежит на ней и не отдает ее своему рабу, то это грех Содома. Выходит, что должен передать подушку своему рабу, а сам господин лежит на земле. Конец цитаты. Таким образом, находим, что этот закон также укладывается в рамки любви к ближнему. Ведь в нем тоже есть наполнение потребностей другого, которое уравнивается с наполнением собственных потребностей, как в примере с еврейским рабом, чтобы ему было хорошо с тобой. Также и в случае, когда у него есть только один стул, а у его товарища нет совсем, то в соответствии с установлением, если он сидит на нем и не дает другому, то нарушает исполнительную заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя», так как не заботится о потребностях ближнего, как о своих собственных. А если сам не сидит на стуле и не дает его другому, то это сродни содомскому греху. Ведь заповедь обязывает отдать стул другому, а самому сидеть на земле или стоять. Понятно, что этот закон говорит обо всех возможных нуждах другого, которые ты в состоянии наполнить. А теперь иди и учись. Но существует ли возможность выполнить эту заповедь?
Здесь действительно нужна большая учеба, чтобы достичь такого состояния, чтобы у нас были два вывода. Прежде должны достичь любви к ближнему, как рассказывает об этом Тора, то есть на каждом шагу, в каждом месте, в каждом желании, при каждой возможности я ищу все время, каждую секунду, как можно сделать лучше ближнему, всеми возможностями, на 100% из своих сил, так же, как сейчас, я постоянно нахожусь денно и нощно. Я все время слежу, как бы не потерять, как бы выиграть максимально, естественным образом, для себя побольше выгоды, инстинктивным образом и в понимании, в осознании, в поиске, в усилии. Неважно, как и что, я делаю это и подсознательно, и осознанно. Также, точно так же должен прийти к обратному, и подсознательно, и осознанно, в усилиях от нуля и до бесконечности. Я все время должен отдавать всем одновременно и всем вместе. Ну как это возможно? Это первое. И второе. Способен ли я? Ведь нет более противоположного и более ненавистного мне. Как я вообще могу жить с этим указанием, с этой информацией, которую Тора рассказывает нам? Ну, послушать пока что можно, да, сказать, ну, нехорошо, можно об этом детям рассказывать. Так воспитывать их, верно? Да, это верно, так нужно всем рассказывать. Не так же, если я хочу, чтобы меня, скажем, выбрали, чтобы я стал таким большим человеком, я тоже должен всем рассказывать об этом. Но это все согласны. А выполнять, прежде всего, никто об этом не думает серьезно. Во-вторых, никто не знает, никто не проверил, что это возможно. Мы должны попытаться достичь состояния, когда мы это выполняем. И тогда увидеть, но увидеть буквально во всей истинности этого состояния, что наша природа, не то что мы, а мы достигаем точки выяснения самой глубокой. Наша природа противоположна тому, что требует, и природа одна против другой, две виды, два вида этой природы стоят друг против друга, природа отдачи и природа получения, и мы посередине находимся в состоянии, когда невозможно сделать с одной стороны, а с другой стороны, пока что мы занимались проверками, мы по пути к этому привлекали свет, возвращающий к источнику, в таком состоянии, что мы, да, мы очень хотим, а с другой стороны, мы не способны. И это называется «Евзапили сыны Израиля от работы». То есть в двух вот этих состояниях, если мы будем находиться, это и есть в преддверии выхода из Египта. Да.
Скотт из Англии, Георгий из Иерусалима, спрашивает, почему именно к любви из примере с любви товарищем приводит раба?
Ну, а кто же я относительно своего желания получать? Раб. Конечно. Да.
Я не понимаю, как можно объяснить это широкой аудитории, 99%.
Нет, это не объясняется так. Объясняется мягким образом, как детям. Что пишет Рамбам? Детям, женщинам, да, всяким инвалидам, старикам, разным бабушкам, кому еще? Ну, короче говоря, слабым. Им раскрывают эту тайну постепенно. Это тайна. Это скрыто от нас. Скрыто от нас, насколько это невозможно, относительно тайны требований, насколько требуют от нас быть причастными к обратному, к Творцу, к тому, что находится вовне. Это все скрыто, это все тайна, поэтому как мы раскрываем? И мы тоже не так уж можем раскрыть. И нам не раскрывают, потому что есть страх, что мы откроем слишком много наружу. Это все одна система. Насколько мы подготовим себя, насколько мы подготовим внешний келим. И тогда, соответственно, этому мы сможем также и сами раскрыть. Да.
Но если вы говорите сегодня о возлюби ближнего как себя, народу,
не все согласны. Да, все согласны, конечно.
Но это же религия.
Это не религия. Почему религия? Это не относится к религии. Это в любом месте. Все религии. Я люблю вас всех. Кто любит вас больше меня? Такая песня есть. Это так.
Допустим, сегодня мы в состоянии через несколько месяцев случится какая-то катастрофа в мире и в этой стране.
Будем надеяться, что это будет внутри нас, а не во внешнем мире.
И что можно сказать народу? Что мы скажем?
Что мы скажем народу? Ну, как эта песня? Надо объединяться. Цыганская. Нет выбора, такое решение.
Я спрашиваю, на самом деле.
Лекарство.
То, что мы понимаем, это совершенно полностью отличается от того, что принято на улице.
Дорогой мой, ты путаешь между внутренним и внешним. Мы не говорим во внешнем мире то, что относится к внутреннему. Мы должны принимать внутренне, мы должны быть совершенно разделены тут и там. Потому что мнение Тора обратно мнению обывателей. То, что я говорю во внешнем, я, это не значит, что я говорю внутри. Ты можешь сказать, какое лицемерие. Это не лицемерие, это как детям. Я им объясняю то, что хорошо для них. Поэтому это не является лицемерием. Я объясняю то, что хорошо для них. Если я действую на их благо, это не лицемерие и не ложь. Я даю им то, что для них является самым лучшим. Постепенно рассказываю, раскрываю им. Даю буквально им по чайной ложечке, подслащённое, насколько это возможно. Я для этого работаю, потею весь. Так я это делаю. Но внутри я живу по другой Торе, по Торе Света. А им я не могу об этом рассказать, потому что они подумают обо мне, что я совершенно к этому не отношусь.
Так, чем наш посыл отличается от, скажем, религиозного? С христианского, мусульманского.
Мы говорим им объединиться. А кто им еще говорит объединиться? В какой религии это существует? Религии изначально, когда они получили эти подарки от Авраама, пока они не испортились, они были немного, имели к этому какое-то отношение, а потом и у них тоже за счет эгоизма это испортилось. Они изменили все эти вещи. Это было когда-то, немножко у дервишей. Там в основах там, в Индии. Было это у них немножко в их основах. Но, в общем, не существует этого, тем более сегодня. Ты видишь, Аллах Акбар, всех убивают во имя своего Бога, каждый. Где есть связь с объединением, с любовью, с мягкостью, с тем, чтобы считаться с другими, что властвовать над всеми, убивать всех? Все действуют в этом религии, только одни действовали в этом там 1000 лет назад, 100 лет назад, там и разные, всякие там были крестоносцы, другие сегодня. Где это есть вообще? Религии вообще не имеют отношения к возлюби ближнему, как самого себя. Где ты слышал, чтобы об этом и обучали в иудаизме, и требовали это от людей? Ты видишь, согласно тому, что происходит в Кнессете, в любом месте, где ты видишь, возлюби ближнего к самого себя. Каждый сосредоточен на себе. Это один вид хасидизма, это другой, это третий. Ну, для того, чтобы заработать на ком-то, можно объединиться чуть-чуть. Нет ничего подобного. Я ни в коем случае никого не критикую, я просто говорю о факте, что это снижение поколений, говорится, лицо поколения, как морда собаки. Это такое состояние исправления. Так должно быть. Это состояние такое само по себе. Поэтому от него мы должны подняться. Но мы, когда мы действуем относительно нас внутренним образом и относительно мира внешне, тут есть две Торы, внутренние и внешние. Это понятно. Во внешней Торе мы должны сказать, что должны объединяться против кризиса. Не против Творца или за Творца. Нет, там, нет. Здесь ты должен говорить, обращаться к человеку, что он может заработать. Ты хочешь избежать смерти, спастись от ураганов, цунами, проблемы экономические, финансовые, отсутствие продовольствия, голод, там, проблемы с безопасностью, пожалуйста, объединяйтесь. Это ты должен говорить народу Израиля, этому внешнему, нынешнему. Это ты должен им говорить. А, ничего, тебе больше нечего сказать? Все остальные вещи, кроме этого, ты нереальный, потому что их реальность, она такова. Но внутри, между нами, мы говорим о совершенно другой Торе. Мы говорим о свете, возвращающем к источнику. Это вообще никто не понимает, не ожидает этого. Возвращает к источнику, то есть из меня, вместо того, кто любит себя, сделать любящего ближнего вместо себя. Это, в общем-то, свет, возвращающий к источнику. Только этого я и жду. Ну, иди расскажи об этом кому-то во внешнем мире. Ты себе попробуй сказать это серьезным образом. Посмотри, как тебя наружу вынесет. Да, Лебич? Ну, пока что доктор.
Вчера мы почувствовали, что действительно очень-очень хотим достичь цели, но совершенно не способны. Но затем было ощущение, что нет конца этим состояниям.
Ну так что? Верно, нет конца. Это почувствовали сыны Израиль, что могут остаться под фараоном навеки. Где это написано? Да, про эти несчастные города. Питом и Рамсес.
Человек в жизни, если хочет чего-то достичь, он должен пройти очень серьезный экзамен. Он знает, что он знает, должен приобрести знания огромное, бесконечное, пройти экзамен, сдать экзамен.
Но
он приходит на экзамен уже в отчаянии, потому что нельзя сдать все это.
Не требует от него здесь экзамен. Экзамен не в том, чтобы он как-то что-то сделал. А то, чтобы он попросил, вот ты приходишь на экзамен, приди ко мне, допустим, я экзаменатор. Ты приходишь ко мне, ну дай там что-нибудь, там, под столом, и все наладится. Ты не должен мне прийти и сказать, вот это минус инцов, а это у меня плюс инцов, и так все. Делают по-другому немножко.
Так что приносить?
Ты принеси принижение себя, и ты действительно видишь, что нет выбора, и готовность измениться. Готовность к тому, чтобы измениться, не более этого. Две вещи. Я не способен, и я обязан. Обе они должны быть в равной величине. И ты не достигаешь этого из групп. У тебя нет достаточной необходимости. И разочарования своего тоже ты не достигаешь в нужной мере. Потому что одно зависит от другого. Если у тебя нет мощи большой к цели, и ты не можешь также достичь того, что ты не можешь достичь ее. Так, пока что не хватает нам мощности этой. Но обе уже находятся. Это то, что я все время стараюсь выстроить. Будем надеяться, что вы будете в этом участвовать, в таких упражнениях. Тогда мы будем продвигаться, но между упражнением и упражнением другим, как вы наполняете время? Это важно. Ты видишь, после упражнения сегодня нет половины народу. Так это должно быть наоборот. Все приходят за полчаса раньше, находятся в какой-то подготовке.
В этом мире на экзамене есть дата. Я знаю, что через 3 месяца...
Здесь дата в тот момент, когда ты можешь. Сегодня хочешь, пожалуйста, в тот момент, когда ты можешь. Я заканчивал университет, ну, заочно. У меня не было терпения ходить вместе со всеми, слушать эти лекции, в конце года проходить экзамен. А там было прекрасно. Каждый момент, когда ты хочешь, у тебя там есть 2 раза в неделю. Ты можешь прийти и пройти экзамен. Да, в середине года. Я приходил утром в библиотеку. брал книги, и где-то там, часам к четырем, там можно было войти в зал. До четырех дня я проходил весь курс. Я говорил тебе, утром я не знал вообще, что это такое. До четырех дня я проходил весь курс, четыре дня приходил, сдавал экзамен. Что я хочу сказать тебе? В тот момент, когда ты готов, нет задержек. Ну, еще один, видишь? Ну да, это Муши. Да.
Мы вчера начали это выяснять и говорили о том, что у нас, возле ближнего как себя, мы это изучаем в глубину. Мы учим, к какой части товарища должен относиться. Есть какие-то определения. А у народа, в широкой аудитории, мы говорим, давайте обернемся, возле ближнего как себя. То есть, как вы сказали, это можно трактовать буквально, можно убить половину мира, даже весь мир, ради объединения любви. Как можно начать давать определение чему-то? С чего начинать?
Начни объяснять им из того, что мы видим в природе, что все объединено, мы должны объединяться, и нет выбора, потому что мы не объединены, есть разные кризисы, мы должны объединиться. Но вы же знаете уже и говорите об этом, нечего больше добавить.
В природе этого не видно. В природе друг друга поедают. Ну, можно сказать, что...
Нет, это неверно. Ты должен объяснять им больше. Есть об этом много фильмов и объяснений, что это неверно. Что природа именно сохраняет, оберегает себя, продвигает и укрепляет. Все выстроено таким круглым образом, что один поедает другого. Это верно. Но в том, что они поедают, они очищают, они продвигают. Это не то, что я, как человек, убиваю природу, когда я ни с чем не считаюсь. У меня есть сила больше, чем мне нужно для того, чтобы выжить, для того, чтобы себя наполнять сверх необходимого. И я разрушаю все. Что? Я смотрю, как животные поедают друг друга. А как я их поедаю? Вообще без всякого расчета. Как я отношусь к растительному миру? Какие расчеты я веду? Уже нет рыб в море, нет деревьев в лесах. Ты говоришь о природе. Если бы они были без нас, разве такое бы происходило, то, что мы видим сегодня в мире? Человек виноват во всем. Человек пожирает все. И всех. У них выстроено все четко. Там волки и другие хищники, когда нападают на какую-нибудь там... там косулю. Они убирают слабых, чтобы была гармония, равновесие. Только мы причиняем вред и зло в мире.
Но мы, я как индивидуум, может быть, половина богатеют над тем, что они убивают, а я?
Ты помогаешь им тем, что они идут с тобой. Они говорят тебе, что стоит ходить в мехах там какого-то зверя, так ты покупаешь. Они для этого должны убивать. И так далее, не важно. Они бы не обогащались, если бы не могли тебя обманывать, и ты бы в этом не участвовал. О чем вообще говорить? Человек во всем виноват. Если недостаточно, попроси у товарищей достаточно материалов, чтобы у тебя было, используйте это. Если вы выходите к широкой аудитории, я знаю, там 20 лет назад, когда мы объясняли, или даже 10 лет назад, когда мы говорили о кризисе, то нам смеялись в лицо. Когда мы говорили о том, что мир круглый, смеялись над нами, что это вам все кажется и так далее. А сегодня, слава Богу, у тебя есть полно фактов, подтверждающих. Мы сегодня находимся в состоянии, когда у нас полно в руках материала, который можно представить, не нашего. Над нами могут смеяться, но не над учеными, не над людьми, которые из лаборатории, из жизни, дают эти результаты. Поэтому сегодня тебе есть чем убедить людей, что нужно быть в кругу, что кроме нас вся природа находится таким образом, только мы нет. И этим мы вызываем весь дисбаланс.
Можно еще спросить? Почему каббалисты заложили в народе такие обычаи, если они накладывают филин или другие заповеди?
Это потом. Не, мы запутаемся. Я прошу прощения, ты прав, но...
Стефан Стали спрашивает, что значит почувствовать, что катастрофа в нас?
Почувствовать, что катастрофа в нас, что мы нашим внутренним неравновесием между любовью к ближнему и любовью к себе находимся в катастрофе. Да, Лейбич.
В продолжение сказанного, на этой неделе в колледже, где я изучаю образование, мы изучали фразу «Природа человека зла с рождения». И мы начали обсуждать, почему так написано, и почему именно в Торе так написано. Я так по наивности своей сказал, ну а что в этом странного? Мы же видим это воочию. Раф, я говорю, все, весь класс на меня просто набросился. О чем ты говоришь? Это ты такой. То есть это было просто... Я вышел с того урока, как... Как можно?
Ну, хотя бы сказали про тебя, что ты такой.
Как можно сказать им объединиться? Все уверены в том, что они объединены, что они любят, что они просто великолепные ребята. И не знаю, как можно передать людям... Вы не должны говорить «вы должны». Мы? Как это? Посмотри на всех. О чем? Какие мы люди? Ты должен сказать им «не вы». Не говорить «вы». Есть такие. Ну, найдем. Говори о ком-то третьем. Эгоистическое желание закрывает человеку ухо, и оно не способно услышать. Вы должны это понять в подходе к аудитории. Должен быть подход. Я знаю. Я тоже говорю «мы». Но изначально как будто как ученый, потому что с точки зрения науки это по-другому. А если ты говоришь это лично, «мы» — это плохо. Это не будет принято? Конечно, нет.
Что должно быть, чтобы обычные люди поняли, что они должны объединиться?
Если об этом говорит ученый, биолог, физиолог, какой-то исследователь, то он говорит с точки зрения науки. Я видел тебя на рентгеновском снимке, вот это ты.
Но он от всего сердца чувствует, что он хороший человек. Он не просто так говорит. Они на самом деле думают, что они такие.
Но если ученый говорит, что мы внутри такие, значит мы такие. Он может сказать, мы внутри эгоисты, мы не чувствуем этого. Тогда никуда не денешься. Ты должен это принять. Так или иначе. Насколько ты это реализуешь в жизни, это твое личное дело. Но наука говорит, это свято. У нас сейчас нет более высокого, чем наша наука. Поэтому я говорю, что после того, как сегодня есть так много исследований, открытий, мнений такого рода, то нам нечего тут путаться. Для 99% можно идти только с таким подходом. Или еще принести вопросы воспитания. То есть ты должен работать с его желанием получать, а не вопреки ему. А ты говоришь нечто против него. Мы не говорим никогда простому народу что-то против него. Нужно объединиться, нам будет хорошо, мы сможем выжить, исправить кризис. Ты должен даже дать лекарство еще до удара. Ребята, есть решение. Вы будете наслаждаться жизнью. Всем, чем возможно. И тогда объяснишь им так потихоньку, всегда сначала сладкое, а потом капельку горького. Много сладкого, немножко горького. Закон. Смотри, как работает реклама. Тебе показывают там, а потом немножко, сколько это стоит. 99 и 99. Да. Ну, минутку, да, ты.
Я только дополню картину, мы там, я тоже был вместе с ним, потом мы вышли и получили много воодушевления от того, что мы сможем хоть чуть-чуть понять эту природу. И меня это приводит к вопросу, когда мы говорили, мы почувствовали такую заботу, а вчера вы нас привели к такому состоянию, что мы чувствуем плохо, исходя из того, что мы не находимся в состоянии, что мы очень хотим. С одной стороны, очень хотим, вы сказали, с другой стороны, не способны. Мы тоже почувствовали, что мы очень хотим, но у нас возникло такое нехорошее ощущение к этому. И нужно продолжать это.
Не нужно продолжать, не нужно. Зачем? В конце концов, мы смеялись, и не нужно продолжать. Не нужно быть во зле, запрещено быть во зле. Если ты сначала специально в это погружаешься, у тебя есть наверняка щит, когда ты связываешь себя как первосвященник, который связывает себя с группой, и тогда ты входишь во зло для того, чтобы извлечь из него немножко наружу. Зачем быть во зле? Это твой характер. Ты должен его убить в себе. Это злое начало работает над тобой. Как это так? Не быть в радости, постоянно в радости. Вместе со злом внутри. Да.
Хиссарон — это плохо?
Нет.
Потребность. Тогда я объясню себе. Вы пробудили в нас такой хиссарон. Я был недоволен, что я недостаточно хочу. И у меня возникло вот ощущение, что у меня недостаточные потребности относительно цели.
Так ты должен испытывать радость от того, что ты раскрыл это сейчас. Все это направлено на цель. Покажи мне состояние, в котором я не могу быть в радости. Пожалуйста, пофантазируй. Я слушаю. И все.
Состояние, в котором я не могу быть в радости?
Да.
Это не совсем то, что я хотел сделать.
Почему? Скажи все, что ты хочешь.
Когда не испытываю радость? Зачем такое сейчас делать? Почему сейчас я должен такое представлять себе?
Потому что ты постоянно в этом находишься.
Что это значит?
Посмотри на себя в зеркало, ты увидишь себя. Ты постоянно находишься в черном зеркале, ты постоянно видишь зло. Ты постоянно недоволен. Ты постоянно ищешь, от чего быть еще более недовольным, вместо того, чтобы постоянно быть в величии целей и радоваться, и просто взрываться. Почему я не видел тебя никогда, что ты ходишь между всеми и даешь другим ощущения величия? Вы можете его таким представить? Может быть, я не видел просто? А, он делает это на улице? Много, да, вместе с тобой? Короче говоря, это просто так я сказал ему, неважно, не ему лично. Если мы находимся под воздействием высшего управления, и не может быть такого, чтобы мы были чем-то недовольны. Даже если острый меч занесен над головой, пусть не отчаивается от милосердия и будет в радости. Это очень высокий уровень, но все же дают человеку, не дают тебе состояний, где ты не можешь перевести себя в состояние радости через величие цели, не с помощью каких-то других средств. Не с помощью других средств. Сейчас мы напьемся, выпьем бутылку виски и будем радоваться. Нет. Поэтому я против алкоголя. Только для того, чтобы немножко освободиться. Что-нибудь освободиться? Капельку начать с чего-то, не более того. Но ничего кроме этого. Все остальное — это внутренняя работа, усилия.
А теперь вы мне сделали проблемы дома. Вы видели? Сейчас мне жена будет говорить.
А, видишь, написано, что говорит тебе Сара.
Я хотел спросить,
это тоже, она тоже не очень так уж и достаточно похожа.
Спасибо.
Сейчас тебе легче будет.
Я хотел спросить, чтобы это произошло, чтобы то состояние, в котором были вчера, для этого мы должны были прийти сюда, встретиться, прочитать статью Рабаша, исходя из всех этих вопросов. Вы пробудили в нас отношение к цели.
Нужно искать усилия через освобождение. Когда ищут освобождение, ищут добро, тогда спускаются, уходят в изгнание. Только к радости, к раскрытию великой цели, величия цели, величия Творца, величия группы, величия товарища. Это, если я занимаюсь этим, я раскрываю, товарищ не стоит ничего, группа не стоит ничего, творец не стоит ничего, цель не стоит ничего, и вообще все это... просто ничто. И тогда, но, я раскрываю это в свете, потому что в свете твоем увижу свет, тогда я увижу тьму на фоне света и нахожусь в таком раздвоении, что я кричу, но постоянно стремиться к хорошему, да. Если ничего спросить, пожалуйста.
Нет, я вот вначале сам хотел спросить.
Поэтому, Постой, ничего страшного. Поэтому мы вчера, после того, как пришли к какому-то состоянию не очень приятному, я сказал, сейчас споем и посмеемся, да. Поговорим о величии цели, величии товарища, величии группы. Ты говорил?
Да.
И воодушевился так сразу?
Да.
Смотрел в глаза товарищу?
Да.
Хорошо.
Я расчувствовался, и я видел, что все в таком состоянии. Но для того, чтобы это произошло, чтобы мы достигли такого ощущения, что должно произойти?
А что есть в этом? Пришел какой-то старик, испортил вам настроение. Потом сказал, теперь посмейтесь. Вы начали смеяться, смотри. Такое состояние. Смотри, что можно сделать. Так вообще, с минуты на минуту, как твои дети в садике? Еще хуже даже. В течение полминуты ты начал смеяться, вдруг все исчезло. Как может быть такое? Скажи мне, вы люди серьезные. Как это может быть? Кто-то, если посмотрит со стороны, он подумает, что люди так немножечко... клуб оздоровления дебилов.
Как можно достичь этих состояний, ускорить их без вот этого старика, который сидит и говорит нам, делайте так или делайте так?
Между семинарами вы должны быть постоянно в семинаре.
Это мы знаем, что мы должны. Вопрос этот «должны» не работает.
У нас есть Сиси и Хаяль. Пусть разошлют все материалы. Не вторую половину, первую половину. Молитву. Достаточно молитвы. Пусть разошлют всем молитву. И тот материал, который был на прошлом семинаре, первую половину. До дарования Торы, до Нахшона. А больше не нужно, то запутаются. Вы все получите эти материалы. И в течение дня у вас есть в смартфонах сегодня возможность читать. Начните читать это в течение недели до следующего семинара. Начните быть в этом. Начните это прожевывать маленькими частями. И неважно, от раза к разу ты забываешь. Главное, ты включился, что-то почувствовал, еще включился, еще что-то почувствовал. Так это будет работать. Но не думайте о том, что я постоянно имею право делать такие падения, куда я вас вчера столкнул. Это было раньше, было ощущение, что мы уже находимся на выходе. Где же выход? Куда мы тут выходим? Я хотел немножко в этом духе, между вчера и позавчера, я хотел сделать такой спуск. Давайте посмотрим, что же такое сам Египет, насколько у нас он есть. Но я не могу это делать так каждый раз, наоборот. Вы должны стремиться к хорошему и оттуда почувствовать настоящее состояние. Ты видишь, как Творец говорит, в той мере, в которой ты приобретаешь лекарство, он тебе показывает болезнь.
Последний вопрос. Можем ли мы, скажем, если мы находимся в какой-то компании, несколько друзей, прочитать маамар и пробуждать вопросы в стиле вчерашнем?
Вопросы, как я задавал?
Да, мы здесь или не здесь, что нам не хватает.
Только при условии, что прежде всего будет величие цели, и вы делаете это падение. Падение тоже относительное понятие. Всегда должно рассматривать это сверху вниз. Если это падение ведет к еще большему подъему. Смотри, шаг должен начинаться с правой линии. Это обязательно. Это и есть ваша проблема. Я прежде всего, может быть так, я прежде всего делаю шаг правой. Когда я остановился, не могу дальше. У меня нет больше величия цели, чтобы продвигаться. Тогда я присоединяю к себе левую линию. Насколько? Настолько, насколько я могу затем присоединить ее к правой линии. И не более. То есть, я постоянно вижу перед собой величие цели. По-другому быть не может. По-другому быть не может. Это правое величие. Величие. У меня это закон. А левое, это только настолько, насколько мне нужно, если остановился вправо, и у меня нет выхода, тогда я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня. Я пробуждаю зарю. То есть я пробуждаю левую, и это становится зарей, становится светом дополнительным. Раскрылась большая радость в Европе после их объединения. В учебном центре. И также было большое мероприятие в Турции. И мы попросим нашего товарища Шимона рассказать нам о своих впечатлениях.
Да, действительно, это было большое воодушевление, и вы с ними тоже провели беседу по скайпу целый час. Там было около 40 товарищей, которые прибыли из всей Грузии.
Да, он уже мечтает о следующем, но в Грузию ты не поедешь.
Не, в Грузию не поеду. Ильмаз работает в Грузии, и он специально из Грузии приехал на конгресс в Турцию. Турция огромная, и собрались ребята со всей Турции, и я впечатлился от их серьезности, ответственности, дисциплины. Они сидят...
Да, это народ очень такой.
Нет такого, чтобы кто-то встал посреди урока или семинара. Они сидят, мы находились все время в тесной связи с вами, все уроки, все семинары. И между этим, когда не было чего-то, мы делали собрание товарищей, Иран проводил им курсы. Они очень хотят построить группу. Пока не говорится о физической группе, пока нет условий.
Они очень разбросаны.
Да. Есть несколько человек в Стамбуле, в Измире. Они хотят ощущать себя одной турецкой группой. Это просто невероятно. Они там распространили 60 тысяч книг, продали 60 тысяч книг с, под книг Михаила Лайтмана. Они чувствуют ответственность за всю Турцию, что народ турецкий находится под их ответственностью. Я думаю, что они сейчас нас видят и слышат. Это не очень качественная связь, был слабый интернет. Семинары мы проводили вместе, параллельно с здешним семинаром, и это просто невероятно наблюдать. Часть из них новички, и такое ощущение, что они с нами находятся много лет. Видно работу, которую проводит там Муса. Колоссальная работа, невероятно, как один человек может проводить такую работу в таком объеме. Ощущение построения группы, оптимизм. Они, видно, оптимизм большой.
Они могут добиться больших успехов.
И вчера было собрание товарищей. Это вообще был их первый конгресс совместный. И я почувствовал, что они вдруг поняли, что это такое возможно, такое объединение, такое ощущение. Ощущение было вместе, все в маленькой гостинице. Ну, а было ощущение почти гмар тикуна, что мы там находимся в таком полном совершенном объединении.
Да, очень хорошо. Хорошо, подождем. Спустись там с горы Арарат.
Они очень ждут вас в Стамбуле и ждут, когда вы приедете.
Да, мы это сделаем действительно. Еще через полгода сделаем конгресс и поедем туда, хорошо? Итак, давайте сделаем так, друзья. Мы все же, я вижу, что мы зациклились на даровании Торы, это хорошо. Итак, то, что мы прошли вчера, одноразово, так я показал вход в состояние немножко более черно. Нам не хватает почувствовать наш Египет и покричать оттуда, чтобы мы действительно начали кричать правильно, чтобы этот крик удостоился реакции. Но идти к этому можно только при условии. Мы находимся в желании получать. Раскрыть его можно только при условии, что мы стремимся к отдаче. Отдачу мы можем сделать только в группе между товарищами, а не вне рамок группы. И чем больше мы начнем поднимать себя, я говорю только о мировом кли, в рамках мирового кли, тем больше мы раскроем левую линию. В соответствии с этим мы раскроем левую линию. И левая будет расти только при условии, что мы увеличиваем правую. Постоянно заботиться о левой, о правой. А то, что я сделал вчера левую, это я позволил себе одноразово. Не входить в это. Нужно немножко пробуждать себя к правильному подходу, но при условии, что мы постоянно находимся в величии цели. Не даже у Рабаш так было. Не нужно смотреть на что-то, что может тебя огорчить и снизить тебе ощущение уверенности. Это тебе наверняка испортит твое продвижение. Говорить только о воодушевлении между товарищами, только о улучшать настроение, только радость. Чтобы это не было так. Если ты радуешься, почему, из-за чего, мне нужны факты, мне нужна поддержка, почему я такой. И тогда будет правильно, хорошее продвижение. Итак, на этом.
Перед заключением одно объявление. Завтра, во вторник, 23 октября, в 7 часов вечера, состоится еженедельная встреча с Равом Лайтманом на улице Асатат, 17, в Мадеине. Это будет транслироваться на 66-м канале. Вход свободный. Всего доброго. До новых встреч.
הסתיו שלך זו השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שלי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שלי, הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שבי, והגשם שלך זה המים שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי, הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שבי, העולם שלך הוא הכל בשבילי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע.